говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Запретная зона. Экологическая программа. 15 лет после Чернобыля. Взрыв на станции приравнивается экспертами к 4 Хиросимам. Как оценивает чернобыльскую историю российское атомное министерство? И как экологи? Почему на порядке отличаются сведения о последствиях катастрофы у официальных лиц и у специалистов? О чем рассказали 40 секретных протоколов Политбюро ЦК КПСС? Как поднимался уровень предельно допустимых норм радиации? К какой лживой статистике это привело? Как из-за этого моментально «выздоровели» в кавычках десятки тысяч человек? Ложь руководителей Минатома вызывает ярость и отчаяние у тех спасателей, кто своими глазами видел последствия катастрофы и своими руками помогал расчищать смертельно опасные обломки. Страна долгие годы жила, так и не сознавая всей глубины проблемы. «Запретная зона». Программу подготовила и ведет Марина Катас. Эфир 25 апреля 2001 года.
Экологическая программа «Запретная зона». У микрофона автор и ведущая программы Марина Катас. 26 апреля 1986 года в час 24 минуты на четвертом энергоблоке Чернобыльской атомной станции раздались последовательно 2 взрыва. Катастрофа произошла в связи с проводившимся экспериментом на четвертом энергоблоке атомной станции. В ходе эксперимента были нарушены все правила безопасности. Персонал не был готов и не знал о возможных последствиях, а также допускал отклонения от выполнения программы. Были отключены системы автоматической защиты от аварийных ситуаций. Взрывы привели к полному разрушению реактора и его активной зоны, системы охлаждения, а также здания реакторного зала. На крышу машинного зала на территорию вокруг атомной станции были выброшены железобетонные и металлические конструкции, графитовые блоки и их куски. Из 190 тонн ядерного топлива 90% попало в атмосферу Земли. По данным ученых, выброс радионуклидов был равен 4 взрывам в Хиросиме. В час 30 минут на место катастрофы прибыли подразделения пожарных частей по охране атомной станции, самой станции и города Припяти. При тушении пожара на кровле машинного зала эти пожарные приняли на себя всю мощь радиоактивного излучения. Позднее прибыли пожарные части из города Чернобыль, Киев и других районов. К 5 часам утра пожар был локализован. Все пожарные получили высокие дозы облучения, и спасти их не удалось. Подвести краткие итоги прошедших с момента катастрофы 15 лет я попросила нового министра атомной энергии Александра Румянцева.
Даже краткие итоги подводить достаточно сложно. Я должен сказать, что в значительной степени в последнее время начинает восстанавливаться доверие к атомной энергетике спустя вот ту трагедию, которую пережило все общество 15 лет тому назад. И в значительной степени все технические решения постоянно совершенствуются, и меры безопасности на атомных станциях, они позволяют делать оптимистичный прогноз, что все соответствует всем самым жестким международным стандартам. Конечно, итоги малоутешительные в том смысле, что многие ликвидаторы ушли из жизни. Как связать это с тем, что они получили там значительную дозировку? Первые итоги, вот когда погибли пожарные, и те люди, которые там погибли в первые, это понятно, это есть непосредственная связь. Но медицина, она как-то не дает никакой корреляции с тем, чтобы возросла смертность по связи с чернобыльскими событиями. Хотя, конечно, ликвидаторы и дети, которые получили радиационный удар на щитовидную железу, это, конечно, на совести атомной энергетики. Тут ничего не сделаешь.
На мой вопрос, почему так сильно, на порядке, отличаются сведения о пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы у самого министра и у представителей других организаций, Александр Румянцев ответил.
Я лично пользуюсь данными академика Ильина, то есть директора Института биофизики. Как раз это институт Министерства здравоохранения, который всю жизнь изучал воздействие ионизирующих излучений на организм человека. У него эти данные научно обоснованы с привязкой почти в базах данных пофамильно. Чем пользуются другие фонды и движения, когда обнародуют свои данные, я не знаю. Наверное, нужно установить, и вот, может быть, с помощью вас, журналистов, некий диалог, чтобы сблизить эти две точки зрения и разобраться, а какая же действительно реальность.
Какова же, как выразился министр, действительно реальность, мы и попробуем разобраться. Слово Алле Ярошинской, автору нескольких книг о Чернобыле, лауреату альтернативной Нобелевской премии «За жизнь, достойную человека».
Мне удалось, как депутату, в последние дни развала парламента копировать 40 секретных протоколов Политбюро ЦК КПСС о том, что же на самом деле происходило после Чернобыля. Когда в течение 2-3 недель после взрыва в Чернобыле 12 тысяч человек было госпитализировано, и об этом записано в этих протоколах Политбюро, на Политбюро принимается решение поднять уровень предельно допустимых норм радиации, которую человек может получить за всю свою жизнь, ну, считается, за 70 лет жизни. Когда они подняли этот уровень, тайно, секретно от всех нас, оказалось, что все те люди, 12 тысяч, которые были госпитализированы, они чудесным образом, в кавычках, конечно, выздоровели.
Но кроме этих 12 тысяч, тысячи людей со всех концов бывшего СССР были призваны и командированы для ликвидации последствий катастрофы. Работы по ликвидации велись в основном вручную. Лопатами снимали верхний слой грунта на территории атомной станции. Руками сбрасывали куски арматуры и графита с крыши машинного зала. Смывали радиоактивную грязь тряпками внутри станции. Радиоуправляемые механизмы, выполняющие работы по устранению завалов, не выдерживали высокого уровня радиации и выходили из строя. В июне 1986 года Николай Тараканов, ныне генерал-майор запаса, руководил операцией в особо опасной зоне.
Один пытливый полковник, доктор наук, Кауров, уже мы заканчивали операцию, привозит с Крещатика несколько каштановых листов и кладет их в сейф. В абсолютную темноту. Через несколько дней он вынимает эти листы, листки зеленые, они изъедены, как будто, значит, их моль съела. 1400 офицеров подобрали, помимо ученых, и мы ночью, чтобы не беспокоить народ, выехали в Киев и взяли десятки тысяч проб. Все это мы погрузили на самолеты и в Семипалатинский полигон отправили. Через неделю получили результаты. Что зараженность в городе Киева в десятки раз выше, чем на самом деле. 33 раза, я до смерти буду помнить, город Киев был вымыт. Вся растительность на всех улицах и перекрестках была снята. В целлофановые мешки закупорена и вывезена в 10 могильников под Чернобыль.
Напомню, что к тому времени прошло уже более 2 месяцев с момента взрыва реактора 4-го блока, а люди все еще ничего не знали об обрушившейся на них беде. Только в середине сентября 1986 года было принято решение убрать реакторное топливо с крыш 3 уцелевших блоков атомной станции. Продолжает генерал-майор Николай Тараканов.
До приезда комиссии мы побывали в этих зонах и определили, что самый минимальный уровень радиации на крыше – это безумие. 800 рентген, самый максимальный – 7000 рентген в час. Как же снимать это ядерное горючее и захоранивать? Еду на правительственную комиссию, докладываю Щербины. Говорю, ну это работать-то невозможно. Вы дайте мне время на подготовку. Я знаю, как это делать, но дайте время на подготовку. Мне представитель комиссии говорит, вы что, генерал, тут вздумали нас учить? 2 октября Горбачев к нам прилетит, а вы за 2 недели должны снять ядерное горючее. Что я могу еще ответить? Дали только сутки на подготовку.
Горбачев тогда, конечно же, не прилетел, но к назначенному сроку солдаты руками убрали ядерное топливо. И тем циничнее звучат слова теперь уже бывшего министра по атомной энергии Евгения Адамова, который 14 апреля этого года заявил, цитирую, В результате аварии на ЧАЭС погибло всего 28 человек. По числу жертв это был незначительный технический инцидент. В целом, ликвидаторы, работавшие после аварии на Чернобыльском реакторе, болеют даже реже, чем среднестатистический человек. Конец цитаты. Слово генералу Тараканову.
Это настолько ложь. По Москве, прямо говорю, 1599 инвалидов. По Воронежу 930. По Ростову 1200. По каждой области у меня есть точные цифры инвалидов. И то, что говорят минатами, это не просто блеф, а вот за такие бы вещи лжецов просто надо выводить на чистую воду. И вплоть, может быть, даже до ответственности. Так нельзя же врать. Как это может быть? Тогда я себе придумал лучевую болезнь, что американцы, понимаете, едва на ноги генерала поставили. Только многих солдат, которые даже не у меня были, их нет в живых. Потому что 20, 30 или 50 БР, если у него была какая-то предрасположенность, и не пролечили так, как меня, то ему кранты. Солдат, который не пролечен, там и на том свете.
Как говорит Николай Тараканов, который сам стал инвалидом второй группы в связи с развившейся у него лучевой болезнью, за прошедшие 15 лет умерло 15 тысяч ликвидаторов аварии на ЧАЭС. И еще 50 тысяч стали инвалидами. После Чернобыльской катастрофы была проведена оценка загрязнения территорий, подвергшихся воздействию радиации, и подготовлен атлас радиационного загрязнения Европы. В России наиболее пострадавшими оказались Брянская, Калужская, Орловская и Тульская области. Говорит Алла Ярошинская.
На сегодняшний день существуют абсолютно официальные цифры о том, что, например, на Украине за 10 лет только после Чернобыля 148 тысяч смертей на совести тех, кто замалчивал Чернобыль, кто говорил, что все у нас хорошо. Это только цифра по Украине. Спустя 6 лет после Чернобыля люди, которые проживают в 17 областях России, узнали, что они тоже жили под влиянием ежедневного действия малых доз радиации. Это порядка 2-3 миллионов человек. Разве это не преступно? И кто в конце концов за это ответит?
В результате Чернобыльской катастрофы в России загрязнено почти 6 миллионов гектаров территории. Причем леса занимают здесь от трети до половины земель. Старший научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции Российской академии наук Евгений Крысанов уже 15 лет занимается изучением последствий воздействия радиации на живые организмы.
Выяснилось, что здесь ничуть не чище, чем на Украине.
Ничуть не чище, вы имеете в виду сравнение с зоной Припяти?
Да, даже можно сравнить с зоной Припяти. Потому что очень пестрая картина выпадений, и поэтому есть места, скажем так, относительно чистые и в 30-километровой, и даже в 10-километровой зоне есть места гораздо более грязные, чем, так сказать, вот в десятке, в тридцатке, на гораздо большем отдалении. Это, в общем, известный факт.
И что вы наблюдали вот в Брянской области?
В Брянской области мы наблюдали увеличение генетической нестабильности у мелких млекопитающих. Это выражалось в повышенном количестве хромосомных аберраций на протяжении всех исследованных лет. И практически этот уровень не снизился даже спустя вот уже 15 лет после катастрофы. Также примерно происходит и с содержанием радиоцезия, цезия-137, в живых организмах и в почве. То есть вот по наблюдениям прошлого года произошло увеличение примерно процентов на 50-75, содержание цезия как в почве, так и в мелких мышевидных грызунах, и даже в крупных животных, копытных, в лосях, кабанах, косулях. Вполне возможно, соединения цезия, которые могли находиться в недоступной форме, они к настоящему моменту оказались химически доступны и способными вступить в биологический круговорот. Нет ярко выраженной тенденции к снижению концентрации цезия от 100 до 250 лет. Должно пройти, чтобы это все сошло на нет.
Но за эти 200-250 лет генетические изменения уже не сойдут на нет. то, что произошло в связи с включением цезия в пищевые цепочки, уже произошло.
Генетические изменения происходят. Они могут влиять на разные факторы. Уменьшение жизнеспособности организма, понижение плодовитости, появление каких-то морфологических аномалий. Но популяция тем и отличается от индивидуума, что она может расплатиться за эти изменения большим количеством особей. Мы можем уничтожить до 80% популяции, но она может восстановиться из этих 20% и продолжать, так сказать, жить дальше. Если до нас существенен каждый индивидуум человеческий, это одно отношение. Если для нас существенно человеческая наша популяция россиян, это может быть другой подход. И мы можем, так сказать, относиться точно так же, как популяция мышевидных грызунов.
Иными словами, человечество, занимаясь экспериментами с ядерной энергией и строя атомные станции, должно быть готово пожертвовать частью собственной популяции для того, чтобы развивать атомную энергетику.
Да, я думаю, что вы совершенно правы. Я других подходов вот в настоящий момент не вижу. Тот ход развития наших технологий, он как раз исходит из этого принципа, что человечество готово пожертвовать значительной частью своей популяции.
Если по оценке бывшего министра по атомной энергии Евгения Адамова чернобыльская катастрофа не более чем незначительный технический инцидент, то Евгений Кирсанов считает, что все зависит от определения понятия катастрофа.
Если под катастрофой Минатом понимает хотя бы 50-процентную гибель всех живых организмов в зоне чернобыльской аварии, то, конечно, такой катастрофы не произошло. Если же под катастрофой понимает то, что мы столкнулись с изменениями, о направлении которых мы сейчас в силу наших относительных знаний судить еще не можем, но то, что они есть, мы регистрируем их. То есть последствия для нашего поколения могут быть не столь значимы, могут ограничиться гибелью тех, кто уже погиб, к сожалению, и, наверное, еще, так сказать, каким-то количеством ликвидаторов, которые принимали участие в этой зоне. Но изменения последующие могут быть, мы просто их уже, так сказать, не увидим, и оценивать это, наверное, придется не нам. Но то, что они есть, я это могу гарантировать.
Справки о состоянии здоровья граждан России, подвергшихся воздействию радиации вследствие чернобыльской катастрофы, представленной Российским государственным медико-дозиметрическим регистром, отмечается: появление радиационно индуцированных солидных раков предстоит в ближайшем будущем с максимумом интенсивности примерно через 25 лет после аварии на ЧАЭС для ликвидаторов и 50 лет для населения загрязненных территорий. Говорит президент Общественного центра экологической политики России, член-корреспондент Российской академии наук Алексей Яблоков.
На самом деле, чем дальше мы отходим от Чернобыля, тем больше вот такой туман неизвестности. Больше и больше фактов, которые не находят нормального объяснения. Нам говорили, выбросы из Чернобыля 50 миллионов кюри. Начали рассчитывать, а сколько топлива осталось в саркофаге. Правда ли, что было выброшено только 3 или там 4%? И вдруг оказывается, что в саркофаге не находят топлива-то. Нету его там сотни тонн. Последние расчеты такие, выброшено было 2 миллиарда кюри. И большая часть топлива была выброшена. Непонятен сам факт разрушения станции. Графит, он не мог оказаться на крыше. Он должен был пробить бетонную стенку крыши. Колоссальное давление во всех 2000 помещениях. Откуда оно взялось, это давление? Сотни атмосфер, двери толщиной там 0.5 метра, стальные были расплющены. А тут же рядом ящики для одежды оказались нетронутыми. Значительное количество фактов не находит объяснения.
По данным академика Яблокова, до сих пор неучтенными остаются выбросы радионуклидов, произошедшие в первые дни после аварии.
Из реактора вылетело около 300 разных радионуклидов. Период полураспада их был несколько дней, несколько недель. Сначала был йод 131, 133, 135, лантан, нептуний, теллур, ксенон, барий. Они определяли дозу в 10 тысяч раз больше. И их никто не регистрировал. Следующие 2 месяца – церий, рубидий, цирконий и так далее. Где они сейчас? Их нету. Они распались. Как они подействовали, мы не знаем. Но смешно думать, что они не подействовали.
По данным, полученным в ходе исследования Евгением Крысановым, содержание радионуклеидов в животных и растениях на загрязненных территориях России во много раз превосходит предельно допустимые нормы.
Если мы наблюдаем среднее, я подчеркиваю, среднее содержание цезия, которое мы мерили вот в прошлом году в диких кабанах, которые живут в диких лесах, оно порядка 28 тысяч бекерелей на килограмм, это на два порядка практически содержание цезия выше.
То есть в 100 раз.
почти в 100 раз. В первую очередь, как раз как ни парадоксально, страдают рыбаки, охотники, их близкие и ближайшие знакомые. В белых грибах до 120 тысяч бекерелей на килограмм. Это, по моим подсчетам, тоже примерно где-то больше, чем на 2 порядка выше. 20-25% человеческой популяции очень чувствительны к радиационному воздействию.
С оценками Евгения Крысанова полностью согласен и академик Алексей Яблоков.
Феномен того, что облучение усиливается, а не уменьшается, объяснение довольно простое. Люди перестали бояться ходить в лес, перестали бояться заводить коров. Государство перестало посылать в эти районы чистые продукты. И люди питаются тем, что выращивается на загрязненных территориях молоко, которое содержит радионуклиды. И вот это внутреннее облучение, которое вместе с пищей к нам идет, с грибами, с ягодами, с молоком, с мясом, в результате люди получают сейчас большие дозы, чем получали 15 лет тому назад.
Последним я хочу предоставить слово человеку, лично руководившему работами по ликвидации аварии на четвертом блоке, генералу Николаю Тараканову.
Для меня Чернобыльская катастрофа и для моих солдат до самой моей смерти будет одним из самых трагических событий в моей 37-летней службе. Я попал в июне месяц 86-го года, когда еще царила полная неразбериха после самой крупномасштабной катастрофы на нашей планете.
На волнах Радио Свобода вы слушали программу «Запретная зона». Продюсер в Москве Олег Львов. Автор и ведущая программы Марина Катес.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе, потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Сибирь – это 3/4 всей территории России, почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
«Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости и аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. «Про боно публико» – «Адвокаты для бедных». 200 лет назад, согласно философии английского уголовного законодательства, человек, совершивший серьезное преступление, не должен был иметь право на адвоката. В начале 18 века некоторые считали, что если человек невиновен, то защитника ему просто не нужен. А если виновен, то в процессе суда он сам себя непременно выдаст, и суду все станет ясно. В Америке закон о бесплатной адвокатской помощи появился в 30-е годы 20 века. Но чего подзащитный все-таки не должен ожидать от бесплатных адвокатов? Они не нанимают частного детектива, который отыскивал бы улики и свидетелей. Они не приглашают специалистов, например, патологов или психиатров. Но главное, они не посещают место преступления. И почти никто из них заранее не беседует с подзащитными. Поэтому довольно многие люди решают защищать себя сами. Про боно публика. Адвокаты для бедных. Программу подготовила и ведет Марина Ефимова. Эфир 3 мая 2001 года.
I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all.
На волнах Радио Свобода передача «Про бону публико». «Адвокаты для бедных». Ведет передачу Марина Ефимова.
Public for which it stands, one nation under God, indivisible, liberty and justice for all.
Это были слова гражданской присяги, наверное, Соединенным Штатам. Республики, дающие каждому своему гражданину два неотъемлемых права – на свободу и на справедливый суд. Liberty and justice for all. Присяга вспоминается в связи с целой серией недавних статей о том, как обслуживает американская правовая система людей бедных, не имеющих денег на адвокатов.
В 1996 году житель Бронкса Умберто Фернандес был обвинен в убийстве по показаниям одного свидетеля и осужден на 15 лет тюрьмы. Через 2 года во время апелляции адвокат, назначенный апелляционным судом, увидел, что в полицейском отчете, приложенном к делу Фернандеса, есть показания свидетельницы, которые помогли бы полностью оправдать осужденного. Очевидно, предыдущий адвокат Фернандеса, тоже казенный, даже не заглянул в этот отчет. Апелляционный адвокат нашел свидетельницу, но опоздал на 3 дня с подачей документов, и судья отказался рассматривать дело. Когда прошло 2 года до следующей апелляции, свидетельница уже уехала из Нью-Йорка, адвокат перешел на новую работу. И мистер Фернандес так и сидит в тюрьме за убийство, которого не совершал.
Месяц назад ученик 8 класса одной нью-йоркской школы был обвинен в краже кошелька. Пока еще он не приговорен к наказанию. Наоборот, в переполненном зале районного суда, куда он явился вместе со своими дедушкой и бабушкой, перед ним публично извинился судья Гай Филлипс. Дело в том, что обвиняемый, будучи сиротой, имеет право на казенного бесплатного адвоката, но суд никак не может найти для него такого адвоката. Поэтому и сам подросток, и его дедушка с бабушкой являются в суд уже в 5-й раз. «Судебная машина давно застопорилась», — сказал журналистам судья Филлипс, «из-за перегруженности, из-за текучки и из-за нехватки адвокатов и судей». Но после 1 января, когда забастовали 200 адвокатов городского суда по семейным делам, ситуация стала кризисной. Как это понять? В Америке, в стране, где имеются в наличии 700 тысяч юристов, больше, кажется, чем во всей Западной Европе, наблюдается их кризисная нехватка? В стране, где они стоят на первом месте по доходам, они бастуют, но юристы юристам рознь. Не хватает только юристов для бедных.
200 лет назад, согласно философии английского уголовного законодательства, считалось, что человек, совершивший серьезное преступление, не должен иметь права на адвоката.
В нашей передаче участвует историк права, профессор Колумбийского университета Эбен Моглин.
В учебнике юриспруденции 1725 года самый выдающийся правовед того времени Саджент Хокин утверждает, что если человек невиновен, то он не нуждается в адвокате. А если человек виновен, то во время суда он рано или поздно себя выдаст, и судье все станет ясно. В американских колониях ко времени войны за независимость любой преступник уже имел право нанять адвоката. Но поскольку у обвиняемых денег обычно не было, то юристы чаще всего брались за подобные дела добровольно и бесплатно. Одни ради рекламы, другие потому, что верили в невиновность своего подзащитного, третьи из чувства гражданского долга, pro bono publico по латыни.
Это были времена энтузиастов. Адвоката Аттикуса Финча из романа «Убить пересмешника», имя, ставшее нарицательным в Америке. Или реального адвоката Кларенса Дэрроу, защищавшего теорию Дарвина на обезьяньем процессе. Все они были добровольцами. Закон появился только в 30-х годах.
В 1935 году Верховный суд постановил, что оставлять обвиняемого, которому грозит смертная казнь, без адвоката нельзя, так как это противоречит Конституции. И между 1935 и 1962 годами в уголовных делах государство предоставляло бесплатных адвокатов только потенциальным смертникам. Это правило было расширено в 1962 году во время дела Гидеон против Вейнрайта. Тогда Верховный суд постановил,
заявил, что всякий малоимущий американец, обвиняемый в преступлении, за которое он может получить больше года тюрьмы, имеет право на бесплатного адвоката. В 1970 году Верховный суд пошел еще дальше и в деле Аргюсон против Хэмлина постановил, что даже люди, обвиненные в мелких преступлениях, но таких, которые грозят им тюремным заключением, имеют право на казенного адвоката, если сами по бедности не могут его нанять.
Послушаем самих подзащитных. В здании Бруклинского районного суда с ними беседует наш корреспондент Владимир Морозов.
Несмотря на множество вертящихся стеклянных дверей, попасть в здание нелегко. Семь охранников в белых форменных рубашках стоят возле нескольких арок магнитного контроля. Я дважды нырял в одну из них, постепенно выгружая из карманов ключи от машины, портативный магнитофон и горку мелочи. Но что-то во мне продолжало звенеть, и охранники бдительно обработали меня ручным миноискателем. «У них в суде не хватает денег», — говорит молодой афроамериканец Дэн. «Вот только на охрану есть, а на приличных адвокатов нету. Моему брату назначили какого-то замухрышку. От него постоянно несло каким-то лекарством. Не знаю, может, он был наркоман. Языком он еще ворочал, но соображал плохо. Ну и засудили моего брата за драку на 2 года. Были бы деньги, мы бы своего адвоката нашли. За хорошие деньги они хорошо работают». Ли, жена Дэна, со смехом вспомнила случай, когда вода из ее ванной затопила нижних соседей, и те потребовали с нее через суд $50,000. «У них антикварную мебель вода попортила. А я тогда студенткой была, какой там адвокат? Мне на учебники не хватало. Я сама себя защищала. Законов не знала, но занималась в драм-кружке, привыкла быть на сцене и не смущалась вопросов. Доказала, что я невиновна». «Это чистая удача», — сказал Дэн. «Видно, ей судья посочувствовал». Дэн охотно изложил мне свои предложения о том, как можно обеспечить малоимущих более квалифицированными адвокатами. «Они в суде должны иметь больше средств на адвокатов. Тогда адвокат не будет перегружен делами. Он будет одним вашим делом заниматься, а не сотней других. Чем больше денег, тем лучше адвокат». Моя следующая собеседница недавно приехала в Нью-Йорк из Пуэрто-Рико и еще не освоила английского. «Медицина подвела. Ребенок попал в больницу. Судим доктора. Что-то случилось с ребенком». «Что случилось, понять так и не удалось. Ясно, что в ее случае и переводчик, и адвокат назначены судом. 10-этажное здание суда занимает целый квартал. На левой стороне фасада фигура Моисея, который держит скрижали завета, символ закона. На правой стороне статная дама с повязкой на глазах и огромным мечом в руках, Фемида. Ли показала мне выведенную на стене крупным шрифтом цитату: «Справедливость – великий дар Божий». И, смеясь, сказала: «Это придумали, когда еще адвокатов не было».
Но все же, несмотря на сарказм Володиных собеседников, надо признать, бедный человек в Соединенных Штатах в случае уголовного дела формально обеспечен бесплатной адвокатской защитой. И эта система казенных адвокатов работает с 1970 года. Почему же сейчас разразился кризис? Об этом профессор юридической школы университета NYU Стивен Гиллерс.
«Ну, мы-то все давно были этим обеспокоены. Потому что одно дело принять решение, а другое добиться того, чтобы бедным людям, вызванным или обратившимся в суд, помогал знающий, энергичный, честный и заинтересованный в победе адвокат. Такой адвокат очень дорого обходится штату. Поэтому часто власти штата относятся к этой своей обязанности формально, а суд закрывает на это глаза. Но время от времени возникает какой-нибудь скандал, и тогда все начинают снова шевелиться. И вот несколько месяцев назад стало известно, что в Техасе казенный адвокат заснул во время судебного процесса одного из его клиентов, а человек был приговорен к смертной казни».
В одной из 5 статей, опубликованных в газете «Нью-Йорк Таймс» по этому вопросу, представлен такой список. Чего подзащитный не должен ожидать от большинства казенных адвокатов? Они не нанимают частного детектива, который бы отыскивал улики и свидетелей. Они не приглашают специалистов, например, патологов или психиатров. Но главное, они не посещают место преступления. И почти никто из них заранее не беседует с подзащитными. Чаще всего они опрашивают их непосредственно перед судебным заседанием, иногда уже прямо в зале. По мнению опытных юристов, на подготовку уголовного дела к слушанию в суде адвокату нужно как минимум 100-150 часов. Только треть казенных адвокатов тратит на свои дела столько времени. «Поэтому я не вижу ничего удивительного в том, — говорит флоридский судья Тед Колеман, — что люди приходят ко мне и говорят, я буду защищать себя сам. Расскажите мне, как это делается». На волнах радио «Свобода» передача «Про боно публика». «Адвокаты для бедных». Ведет передачу Марина Ефимова. За последние 10 лет нью-йоркские юристы, обслуживающие бедных клиентов, дважды устраивали забастовку. Причина – низкая оплата. А именно, $40 в час за представительство в суде и $25 в час за подготовительную работу. Я спросила профессора Моглина, знает ли он, что в народе юристов считают самыми богатыми людьми в Америке, и что поэтому они вряд ли дождутся сочувствия от налогоплательщиков.
Это правда. Народ считает юристов самыми богатыми профессионалами в Америке. Но я надеюсь, что народ понимает разницу между юрисконсультами больших корпораций и адвокатами, работающими в уголовных судах. Тут видна некоторая бессмысленность статистики, выводящей средний доход юриста, потому что часто разные юристы находятся на противоположных концах шкалы доходов. Народ в лице Конгресса не хочет увеличивать бюджет на адвокатов для бедных и вообще на работу судов не потому, что считает всех юристов слишком богатыми, а потому, что не отдает себе отчета в том, как дорог весь процесс судебного разбирательства.
Вот что добавляет нью-йоркский юрист Лора Эйбл.
В Нью-Йорке вести адвокатскую практику очень дорого. Ведь то, что вы получаете, это не только ваша зарплата. На эти деньги вы должны снять офис, нанять секретаршу, оплатить ей медицинскую страховку и прочие бенефиты, купить страховой полис на свой бизнес. И цены на все это так велики, что, скажем, ни один юрист в Нью-Йорке на одних уголовных делах просто не может прожить.
Действительно, в Америке $30 в час средняя оплата, скажем, инженера-строителя, $25 в час техника или квалифицированного чертежника. Но они при этом не должны платить за свой офис и нанимать секретаршу. Однако взглянем на конкретный пример, приведенный в статье двух журналистов Джейн Фридж и Дэвида Рода под названием «Адвокат, у которого 1600 клиентов».
Адвокат Шон Салливан побил рекорд. В прошлом году у него было 1600 клиентов. Все бедные и все обвиненные в уголовных преступлениях. В тесном офисе, который он делит с 11 другими юристами, Салливан спокойно сказал нам, что не заводит ни картотеки своих дел, ни архива, и не без цинизма добавил, и не скучаю без них. В ближайшие 5 часов Салливан будет представлять в суде интересы 12 клиентов. Он заглянул в битком набитый зал ожидания и выкрикнул имена. Люди начали пробираться к нему сквозь толпу, но он дал им знак оставаться там, где они есть. Вышел в коридор, опустился на скамью и начал решать кроссворд. Клиенты Салливана горько жаловались на него. Он бегает от них, не возвращает телефонные звонки, путает дела. Дважды в то утро он пришел не на тот судебный процесс, на который нужно. «Похоже, ваша работа не дает вам никакого удовлетворения», — спросили мы адвоката. «Почему?» – пожал плечами Салливан. «Она приносит мне 125 тысяч в год».
И в этом часть проблемы. Если адвокаты выполняют работу добросовестно, они зарабатывают как инженеры. Если работают так, как Салливан, то приближаются по заработку к своим богатым родственникам, корпоративным юристам.
Штат Нью-Йорк платит адвокатам и вообще юристам, работающим с малоимущими людьми, очень мало. По оплате он занимает предпоследнее место среди других штатов. Меньше платят только в Нью-Джерси. И эта оплата не меняется уже 15 лет. Но ни один юрист не имеет морального права пренебрегать своими обязанностями по отношению к клиенту из-за того, что он недоволен гонораром.
Нет ничего удивительного, как говорил флоридский судья, что люди решают, я буду защищать себя сам. Расскажите, как это делается?
К судебным разбирательствам по гражданским делам решение Верховного суда о бесплатных адвокатах для малоимущих не относится. Поэтому в таких делах у вас нет выбора. Вы или защищаете себя сами, или нанимаете адвоката. И тогда, допустим, половину того, что вы выиграете в суде, если речь идет о деньгах, вы потратите на адвоката. То есть вся тяжба теряет смысл. Так что по гражданским делам люди довольно часто защищают себя сами, и иногда очень неплохо. Но в уголовных делах самозащита не проходит, в основном из-за эмоций.
Человек, который на суде защищает себя сам, становится по юридической терминологии подзащитным про се. То есть своим собственным подзащитным. Рассказывает один такой просе, издатель и писатель Игорь Ефимов, который в штате Нью-Джерси защищал себя от иска автомобильной компании. Поначалу обе стороны получили совет у юрисконсультов своего районного суда.
Нам дано изложить суть дела перед комиссией из трех консультантов, бесплатных. Двое были судьи в отставке и один молодой юрист. Мы изложили свое дело, они внимательно выслушали и с грустью сказали мне, что нет, знаете, ваше дело безнадежное.
Однако наш просе не сдался.
От них можно быстро учиться. Ну, конечно, нужно владеть английским языком достаточно. Все юридические бумаги они присылают в суд и копии обязательно шлют тебе, своему противнику. Ты читаешь эту бумагу, понимаешь, как она составлена и отвечаешь тоже им и в суд. Уточняешь что-то, высказываешь свое мнение. И, в общем, никакой адвокат не станет так сражаться за тебя, как можешь сражаться ты сам. Это слишком отнимает много времени. Адвокат заинтересован только в том, чтобы получить свой заработок и как можно быстрее свести к делу какому-то решению. А дело тянется очень долго, суды ужасно перегружены. На каждый день назначается там 30 дел, а к разбирательству хорошо, если одно успеет.
Для того, чтобы защищать себя самому, нужна прежде всего твердая уверенность в своей правоте.
Отношение к людям, которые защищают себя сами, очень негативное. Судья, я слышал по другому делу, заявил: «Вы знаете, в моем суде человек, защищающий себя сам, почти не имеет шансов. Ну, представьте себе, у вас испортилось электричество. Ну, конечно, вы можете где-то там соединить проводки, но не лучше ли позвать профессионального электрика, который учился? Вы же можете устроить короткое замыкание, и у вас весь дом сгорит». И в конце концов, когда дело дошло до нашего разбирательства, когда мы стали перед судьей, судья снова начал рассказывать про электрика. И я так с некоторой слезой в голосе сказал: «Я слышал уже вашу притчу». Я был испуган, я побежал искать адвокатов. Они все требуют заранее гонорар не меньше 2500-3000. У меня нет таких денег нанимать адвоката.
В замечательной книге Муррея Блума «The Trouble with Lawyers» «Неприятности с юристами» приводится отрывок из записок видного юриста, который предупреждает адвокатов об опасности подзащитного просе. «Его слабость становится его силой», — пишет юрист. «Абсолютное отсутствие у него юридических знаний и знания процессуального кодекса вызывает неизменное сочувствие не только у присяжных, но и у судей». Именно это и случилось с Игорем Ефимовым. Судья вник в его дело и решил ему помочь.
«Если судья становится на вашу сторону, то он делает следующее. Он начинает вам задавать вопросы, которые должен был бы задавать адвокат, если бы он у вас был. И тогда он может базировать свое решение на ваших ответах уже вполне формально, как если бы у вас был адвокат, который бы всю эту процедуру провел».
Наш просе выиграл дело, и его долг автомобильной компании был аннулирован.
Я считаю, что мы подходим к периоду такой перегрузки всей правовой системы, что рано или поздно огромную часть работы люди будут выполнять сами, пользуясь советами и помощью среднего звена юристов, так называемых legal aids, то есть разного рода консультантов, нотариусов, социальных работников, судебных клерков и так далее. Уже сейчас существуют компьютерные программы, с помощью которых вы можете, например, составить завещание, дарственную, заполнить свою налоговую декларацию или приготовить документы, необходимые для суда. Для всего этого уже не нужен юрист. В правовой сфере, как и во многих других, мы становимся обществом, построенным на принципе «do it yourself» – «сделай сам».
В некоторых штатах власти создают специальные консультативные офисы для «defendant pro se». В книге «Анекдоты о законе и законниках» рассказывается история, из которой юристы, правда, любят повторять только первую половину.
Перед Королевским судом под председательством лорда Линдхерста некто мистер Клайв решил защищать себя сам и начал свою защиту такими словами. «Сэр, я знаю старую поговорку. У человека, взявшегося быть собственным адвокатом, клиент дурак». Лорд Линдхерст перебил его и сказал: «О, мистер Клайв, не обращайте внимания на эту поговорку, она придумана юристами».
Естественно, многие правоведы боятся этой, так сказать, демократизации юриспруденции. В частности, и профессор Моглин.
Я считаю, что юридическая информация должна быть доступна всем, а не только определенному классу граждан. И чем больше люди будут разбираться в законодательстве и в судебной процедуре, тем лучше. При достаточных знаниях люди среднеинтеллигентные и образованные вполне могут быть defendant pro se в легких случаях, в тяжбах с торгующей организацией, с домовладельцем, с нанимателем или, скажем, в случаях тех бракоразводных процессов, где не замешаны дети. Но если речь идет о детях, или о вашей жизни, или о крупных денежных суммах, или если вы затеяли тяжбу с правительством, то тут самодеятельностью не отделаться. И вот на эти случаи нам нужны опытные судьи и хорошие адвокаты, преданные делу своего клиента, каким бы бедным он ни был. Богатые сами о себе позаботиться. Но если общество не может обеспечить юридической защитой бедняка, это общество нельзя назвать справедливым.
Что же вы предлагаете конкретно?
В Европе уголовные суды обеспечиваются государственными фондами гораздо щедрее, чем в Америке. И я вам скажу почему. Они тратят гораздо меньше денег на тюрьмы. Ни в одной стране не сажают в тюрьмы такое количество людей и не держат их там так долго, как у нас. И мы тратим на это колоссальные, ни с чем не сравнимые деньги. Если мы сократим эти расходы и передадим часть фондов уголовным судам, то качество защиты улучшится, а количество осужденных, соответственно, сократится. И порочный круг будет, наконец, разорван. Это была бы действительно толковая мера.
Два слова в защиту адвокатов. Сейчас в нашей профессии добросовестный и честный человек – это почти святой, говорит юрист Роберт Уайт в юмористическом пособии для адвокатов. Он работает до полуночи, он дает клиентам номер своего домашнего телефона, он проводит уикенды в тюрьмах. Я знал одного адвоката в Нью-Йорке, который отключил в своей холостяцкой квартире газ, потому что никогда не ел дома, никогда не бывал дома. Кстати, у юристов есть свой святой – Honest St. Ives. Он жил в 13 веке и удостоился такого некролога.
Honest St. Ives был правовед, но не жулик, и это всех изумляло. Он брал на себя защиту интересов сирот, вдов и тех, у кого не было друзей. И за все это он получал награду от Господа.
Но это было 17 веков тому назад. На волнах Радио Свобода вы слушали передачу «Про боно публика. Адвокаты для бедных». В программе участвовал Владимир Морозов. Вела передачу Марина Ефимова.
Вы слушали архивную программу 2001 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад? Вспоминает Сергей Синицкий.
Середина лихих 90-х в России. Доллар стоит аж 5 500 рублей. Подстать такому обменному курсу и наличные в стране. Народ ворча расплачивается в магазинах купюрами аж в 500 000 рублей. Да, позже с них спишут 3 нуля, в которые уже по счету денежной реформе за последние 10 лет. Вот почему в ней сомневались даже сами власти.
А Хотя, честно говоря, особого смысла в такой операции не вижу, за исключением, может быть, чисто психологического комфорта для определенной части населения, которая привыкла, что цены должны быть в рублях и в копейках.
Но все это случится позже, в 98-м, а пока страну сотрясают не только инфляция в 130%, как в 95-м, но и скандалы громче некуда. Еще бы, ведь начался великий передел собственности, лучшего из того, что было тогда у государства. Владельцами заводов, газет, пароходов становились те, кто сегодня входят в российские списки журнала Forbes. Но желающих-то было гораздо больше.
Происходит перераспределение огромных кусков национальной собственности, которые переходят в частные руки. И, естественно, очень многие хотят приобщиться к этому весьма прибыльному процессу. Но, судя по тому, как многие правительственные чиновники стали грудью на защиту именно этого варианта, именно той компании, которая оказалась покупателем, закрадывается серьезное подозрение, что это было сделано не совсем бескорыстно.
Чем не история с панамским досье образца 2016-го? Ну да ладно, это все там, наверху. А народу впервые лет так за 70 разрешили, например, свободно покупать золото в слитках. И что, покупали? Хотя очередей, конечно, не было.
Все-таки это как-то заманчиво. Впервые в России продается золото в слитках, как бы уберечь деньги от инфляции.
Самым популярным был слиток в 20 грамм золота. Самый распространенный вид оплаты в России на сегодня – это наличность.
Или, скажем, другая российская новация – совместить оба главных налога на потребление – и НДС, и налог с продаж. Во всем мире применяют какой-то один – либо-либо. Скажем, в Европе – НДС, а в США или Японии – налог с продаж. Но мы и здесь оказались впереди планеты всей. Ну, почти всей, если точнее. Хорошо еще, что ненадолго.
Эти два налога не должны существовать в нормальной налоговой системе одновременно. Большинство государств идет именно по этому пути.
Правда, и сегодня нет-нет, да и вспоминают о том эксперименте, а не вернуть ли. Но тогда экономическая история страны катилась вперед, напоминая ей и о том, что глобализация – это не только когда тебе доступен любой импортный товар или тайный счет в заморском офшоре. Это еще и уязвимость к внешним шокам, если экономика по сути своей к ним явно не готова. Что и подтвердилось в 97-м, когда в мире разразился азиатский финансовый кризис.
То есть в поисках исключительно высоких доходов западные финансовые учреждения идут в развивающиеся страны в среду с колоссальными непредвиденными рисками. Там, в свою очередь, радуясь тому, что идет капитал, начинают эти риски увеличивать и занимать или продавать какие-то ценные бумаги. А потом, когда это неизбежно обваливается, никто не хочет платить за этот риск.
Но это были еще цветочки. Настоящий-то шок ожидал Россию через год. Азиатский кризис оказался лишь увертюрой к нему. Наступил август 98-го. Лопнувшие банки, тысячи компаний и предприятий, в одночасье ставшие банкротами. Курс рубля, рухнувший в 3 раза всего за один квартал.
По мере того, как инвесторы изымают свои капиталы с российского фондового и валютного рынков, резервы Центрального банка России сокращаются на $1 миллиард в неделю – и, соответственно, нарастают сомнения в его способности удержать рубль от девальвации.
И в российском современном лексиконе прочно утвердилось новое понятие – дефолт государства. Ну, а о мировых финансовых рынках тогда в России думали меньше всего. Ведь, как обычно, и в любой стране расплачивались за очередной кризис простые граждане и только что поверившие в свой завтрашний день предприниматели.
Насколько я помню, по улице бегали люди с выпученными глазами, и каждый день цены увеличивались 2 раза, например. Крупы, сахар. Такие продукты первой необходимости.
Тут было ощущение такой приближающейся грозы. Большого, мрачного, мощного, на что ты повлиять не можешь, и чувство незащищенности.
Правда, гроза эта надвигалась на Россию уже давно и на глазах у всех. Нефть, основа ее благополучия, надежа и опора, уже не первый год дешевела. И на пике тогдашнего падения, в декабре 98-го, она стоила всего $10 за баррель. Это вам даже не нынешние 40-50, которые, как многим сегодня кажется, сотрясают все и вся устои. Впрочем, уже через год нефть подорожала тогда почти в 3 раза. И экономика России постепенно возвращалась к росту, который сегодня кажется ну просто невероятным. Впрочем, это была уже совсем другая страница новейшей российской истории и при совсем другой власти.
Сергей Синицкий. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Теперь Радио Свобода в мессенджерах Viber и Telegram. Свободные системы обмена сообщениями мгновенно познакомят вас с точными новостями и новыми публикациями «Свободы». Эпоха свободной информации. Каналы «Радио Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Оставим тоталитарную, очень тоталитарную. Я надеюсь, что мы будем ходить все строями, у каждого будет личное оружие. И мы построим великую страну, все будут нас бояться.
Мне кажется, это очень важно от сферы общения. Вот, допустим, наше общение, если мы возьмем наш круг общения, то я уверена, что мы своим детям оставим хорошую страну. Другой, может быть, уровень, где люди не могут заниматься спортом или не хотят этого делать, там ведут нездоровый образ жизни, там уже можно задуматься.
Судя по политике Путина, он идет правильным путем. Так что надо просто немножко потерпеть. И не было бы.
Ну, надеемся на хорошее, конечно, что экономика наша наладится, чиновники меньше воровать будут. Хотелось бы, конечно, надеяться на лучшее. Тогда для чего нам все это? Детей рожать и воспитывать, и растить их.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
3, 2, 1. Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте радио «Свобода».